большим о маленьких.
Продолжаем беседу с педиатром Антоном Равдиным в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать процесс, когда у ребенка начинают резаться зубки. Антон, закончили на том, что может сопутствовать, или как-то правильно выразиться. Я имею в виду тот факт, что очень часто, да, собственно говоря, насморк у детей связывают с тем, что зубы режутся. Ну, такое часто насчет верхних, по крайней мере, зубов приходится слышать, правда?
Есть такое, да-да-да. Ну, на самом деле, действительно, так бывает. Надо в этот момент все-таки лучше ребенка осмотреть, особенно если это сопровождается температурой, чтобы понять, все-таки мы спокойно просто ждем, пока прорежутся эти зубы, то ли мы все-таки что-то будем делать, ну, если есть что, если есть возможность что-то сделать с этим. Ну, педиатр должен посмотреть. Лучше, чтобы все вопросы были сняты. Однозначно, абсолютно, даже если вам доктор говорит, не, ничего страшного, все хорошо, ваш ребенок не болеет, он просто в процессе дентации, и вы говорите, ну, да супер, здорово, доктор говорит, лечения не нужно никакого, все хорошо, продолжаем жить обычной жизнью, процесс физиологический, никаких вмешательств не требуется. Ну, за исключением ситуации, если он там сильно беспокоен. Ну, проговорили эти моменты. В любом случае, надо постараться в этот период не контактировать с большим количеством людей, не появляться в местах скопления людей, не ходить с ребенком там, по торговому центру условно, да, и гулять где немножечко обособленно. Потому что в момент прорезания зубов ребенок наиболее... Ну, не наиболее, а просто более уязвим для вирусов, чем в обычной ситуации. Ну, плюс, естественно, всегда есть риски того, что что-нибудь присоединится, потому что ребенок, повторюсь, все тянет в рот. И здесь уже может присоединиться и не только вирусная, но и какая-то бактериальная инфекция, и кишечная в том числе, и в ротовой полости в том числе. Меняется немножко состав слюны, ну, не будем вникать в эти нюансы. Они абсолютно лишние для обывателей. Это не настолько важно, почему не столь важно, прошу прощения, почему это происходит. Вот, поэтому просто нам нужно понимать, что в этот момент малыш чуть более уязвим для вирусов, и нам нужно немножко быть аккуратнее. Вот. Мы в этот момент не стараемся в злачные места никуда не появляться. Злачные места – это и любой магазин продуктовый в том числе. Вот, абсолютно точно. Что же нам с этим делать? Если ребенок ведет себя хорошо, как я вот только что сказал, ну, текут слюни, ну, возможно, даже есть сопли, ну, температура 37,3, но она, собственно говоря, никого вообще абсолютно не смущает, ребенок чувствует себя хорошо, пьет, ест, спит, и со стулом больших проблем нету. То есть, ну, вообще все нормально. Да, ну, может быть, ночью немножечко он беспокойнее спит, чуть чаще просыпается, но мама прикладывает его к груди, ребенок спокойно засыпает, и дальше там 1.5-2 часа спит до следующего своего пробуждения. В такой ситуации делать ничего не нужно, и все наши усилия, они будут незамечены, потому что у ребенка и так все протекает достаточно спокойно. Это хороший, стандартный такой, да, процесс, который хотелось бы, чтобы он именно так у всех и протекал. Если же это ребенок, который крайне плохо себя чувствует, он отказывается от еды, у него... повышается температура до 37, там, и 5,8, но она все равно его очень сильно беспокоит. Вот видно по нему, что ему плохо. Мы ему предлагаем попить, но он отказывается. Предлагаем поесть, он немножко поест, но отказывается. Все тянет в рот. При этом вот он во рту подержал этот прорезыватель, но проходит там 1.5-2 минуты, он его выкидывает, даже может и быстрее, потому что ему все равно, ну вот все его раздражает, ну бесит человека все в этот момент. Да, человек маленький, а его уже все бесит. Ну так, к сожалению, тоже бывает. У нас есть на самом деле не так много вариантов, чем ему помочь. Естественно, абсолютно точно, мы должны начинать пытаться с самого простого всегда. Да? Ну вот те самые прорезыватели, про которые несколько раз уже сегодня упоминали, они есть деревянные, есть пластиковые, есть силиконовые, из различных материалов. Каждый хвалит свои материалы, рассказывая, что одни природные, полезные, другие экологичные, без фосфатов и так далее. Ну, в общем, плюс-минус. И есть отдельный вид, условно, прорезывателей, которые должны храниться или в морозилке, или в холодильнике, для того, чтобы малышу давать их, когда они холодные. И тут дальше чистая физика. При воздействии холода сосуды сужаются, отек уменьшается. Да, сужение сосудов, уменьшение отеков можно оценить по действию сосудосуживающих капель в носу. Нос не дышит, мы сосуды сузили капельками. Оп, нос задышал, отек ушел. Вот здесь то же самое происходит, по сути, от холода. И при уменьшении отека, естественно, болевые ощущения тоже уменьшаются. Да, конечно, это короткая помощь на 10, 15, 20 минут. Да, естественно, но, в общем, никто вам и не запрещает в течение всего дня периодически менять ему эти прорезыватели, пусть он с ними помогает себе. Второй момент. Всегда есть возможность помочь самостоятельно ребенку немножко помассировать эту десну. Есть прекрасные прорезыватели, которые надеваются на палец родителю. Да, помимо того, что есть простые, на самом деле, такие для первых зубов, щетки такие, которые тоже на палец надеваются, там мягкие силиконовые ворсинки, которые скорее чешут этот зуб, нежели что-то чистят на нем. Но тем не менее, гигиена гигиеной, и здесь как раз этой же такой микрощеточкой можно почесать десну ребенку. Дело не в том, чем вы ее почистите, почешете, там, в плане какой-то гель нанесете или что-то еще, а просто даже само механическое воздействие ребенку может принести облегчение. Станет легче, и даже возможно, что он после этого немножко поспит и поест. Если это вечерний, ночной промежуток времени, то я бы не рекомендовал, честно говоря, со всеми вот вышеозвученными моментами связываться, потому что они будут, помимо того, что крайне неэффективны, мы должны еще и понимать, что ночью любые болевые ощущения, они всегда воспринимаются гораздо более выраженно. Да? Ночью любая боль, она всегда острее. И неважно, зубная это боль, сердечная, желудочно-кишечная там, или какая-то другая. Это просто такая вот наша физиология, да, что ночью наш организм боль ощущает всегда острее. Гели, которые стоматологические часто назначаются и используются, они под большим сомнением в плане длительности, особенно эффекта. Те, которые травяные гели, они могут сопровождаться проявлениями аллергии. То есть надо понимать, что любая растительная основа, она всегда дает риск аллергии у ребенка. Да, мы никогда не знаем, как ребенок на это отреагирует. А если там вещества крайне мало, то эффекта практически наверняка не будет никакого. Если туда добавить лидокаин, то, во-первых, это сразу большие ограничения по количеству употребления этого геля. Мы уже не можем мазать им там 5-6 раз в день. Во-вторых, это сразу возрастные ограничения. То есть на первые зубы там, в 3-4, 5-6 месяцев, когда они полезут, мы уже этот гель маловероятно, что будем использовать. В-третьих, мы этот гель не будем использовать перед кормлением, что сильно тоже нам уменьшает вероятность использования, потому что если ребенку настолько больно и плохо, что он отказывается от еды, хотелось бы снять этот болевой синдром и покормить ребенка. Гели с лидокаином для этого не предназначены. Почему? Да потому что лидокаин при попадании в дыхательные пути, там, и когда он не совсем в дыхательные пути, неправильно сказал, как при проглатывании он может обезболивать, аномизировать и
не только область десен.
Сфинктеры, да, сфинктеры наши, которые закрывают и дыхательные пути во время глотания, и наоборот, и есть риск аспирации. То есть ребенок может поперхнуться, будучи здоровым, и даже не заметить это, потому что эти зоны будут аномизированы, они будут обезболиваны. Поэтому, например, многие ассоциации педиатрические, я имею в виду не России, а ассоциации педиатрические мира по странам, они эти гели призывают не использовать у детей. Либо сильно-сильно сокращать концентрацию, но сильно сокращенная концентрация, она практически не дает никакого эффекта. Поэтому вот эти гели, с ними, конечно, сложновато. Сложновато в том отношении, что не всегда они оказывают какую-то эффективность. Я бы останавливался все-таки, наверное, пожалуй, на чем-то более-менее нейтральном, где есть и немножко растительные основы, и есть какие-то антисептики местные, вот, или НПВС. Но тоже это все, опять-таки, надо смотреть индивидуально по ребенку. Если ночью плохо, ничего не помогает, в плане вот, там, прорезывать или укачивания, дать грудь, и все равно не срабатывает все это, то кроме старого доброго нурофена или парацетамола вам ничего не поможет. И это действительно срабатывает практически безотказно. Вы даете просто рассчитанную на массу ребенка дозу нурофена, ну, ибупрофен, да, действующее вещество его, или парацетамол, ибупрофен чуть более активен в отношении боли. И все, через полчаса вы понимаете, что все, ребенку стало гораздо легче, он уснул и хорошо спит, и ему хорошо поел, и вообще все стало замечательно. Вы должны помнить, что эти вещества, так называемые НПВС, нестероидные противовоспалительные средства, они обладают тремя действиями: жаропонижающие, обезболивающие и противовоспалительные действия. И вне зависимости от того, с какой целью мы его применяем, мы остальные действия его, мы их не опасаемся. То есть, если нам нужно снизить температуру, мы его даем и не думаем, а что же он нам будет обезболивать. Да, просто почему-то при обезболивании этот вопрос всегда возникает. Нам нужно обезболить, нужно дать нурофен. А как же, он же снизит нам температуру. Ниже, чем есть, он ее не снизит. Если воспаления нигде нет, он его и убирать не будет. Если нету боли, боль тоже, соответственно, и не утихнет, потому что ни один болевой рецептор не заблокируется, потому что он и не возбужден. Соответственно, боли нигде никакой нет. Вот, здесь все достаточно просто. И это действительно всегда безотказно срабатывает. Да, возможно, не так длительно, как хотелось бы, и как написано в инструкции, что там он работает до 8 часов. Вот, но как есть. Это, по крайней мере, более такой железобетонный, скажем так, вариант. Потому что все остальное, конечно, крайне-крайне затруднительно. Вот.
Антон, еще, наверное, нужно поговорить про то, в каком порядке зубы появляются, потому что, я смотрю, многие пишут об этом. И почему сначала нижние, например, растут, а потом только верхние?
Давайте проговорим про то, что в месяц поход к стоматологу должен быть запланирован, по идее, по приказу.
А, кстати, Антон, можно сразу вопрос?
И чаще.
А есть специальные детские стоматологи, или это за все отвечает педиатр?
Нет, есть специальный детский стоматолог, который, да, за все это должен отвечать. По-хорошему, они должны посмотреть анатомически правильное строение, посмотреть уздечку и оценить правильность захвата, соответственно, возможность правильности этого захвата ребенком, ну, груди, да, мы же все предполагаем, что изначально все-таки дети должны есть грудное молоко. Вот. Соответственно, этого стоматолога всегда можно помучить каверзными вопросами, что предстоит, что делать и так далее. Дальше, по появлению первых зубов, надо не забывать про гигиену. Мало сегодня про это поговорили. Ну, собственно говоря, сильно останавливаться не буду. Скажу так. Очень часто бывают вопросы. Вот вылез первый зуб, ну вот он один, он маленький, там Он вылез еще пока на 4-5 мм. А стоит ли с ним что-то делать? Ребенок, кроме грудного молока, пока еще ничего не ест. Пищи застревает между зубами негде, потому что между еще пока нету. Один зуб пока. Да? Ну и так далее. Зачем нам что-то там с ним делать? Ребенок сам, естественно, вот там в 5 месяцев щетку держать не будет. Но в качестве приучения к гигиене однозначно абсолютно стоит этим заниматься. Да, не надо чистить 5 минут этот бедный несчастный зубик один. Естественно, ну взяли маленькую щеточку или вот этот напалечничек силиконовый, аккуратненько его почистили, проговорили это с ребенком. Со временем все это запомнится, отложится, и ребенок не будет думать, что это что-то ужасное, что это наказание какое-то. Потому что потом, когда ребенка там, в 3-4 года начинает, после того, как стоматолог отругал родителей, что там зубы не очень хорошо выглядят и что их надо лечить, выкатил им предварительный счет 1250. 50 сказал, что вот тут вот надо много чего сделать, да, родители с квадратными глазами вернулись домой и сказали, нет, давайте так, зубы чистить дешевле, чем лечить, и это на самом деле так. Ну, вообще в медицине все так, профилактировать гораздо дешевле всегда, чем лечить последствия, это, наверное, совсем работает в этом мире, вот, и не только с медициной. И начинает заставлять этого ребенка чистить зубы, а он начинает воспринимать это как какое-то наказание. Да? До этого он не чистил, он не хотел, ему разрешали не делать этого. Ну и сейчас он продолжает не хотеть, но почему-то его заставляют это делать. Ему это неприятно, может быть местами больно, потому что зубы уже поражены. С ним договориться в этой ситуации уже очень сложно. И приходится, ну как бы, через силу это дело, да, зачастую, ругаться, потому что говорить может быть действительно тяжело. Вот. Надо изначально просто к этой культуре идти и приучать этого ребенка к культуре того, что мы чистим зубы.
Да, почему-то так, культура ухода за полостью рта, скажем так, она у детей почему-то не в почете. Не знаю почему, но часто приходится об этом и читать, и слышать, в том числе от знакомых, друзей, родственников.
Ну, к сожалению, да, к сожалению, так и есть. Наверное, это все действительно потому, что личный пример очень затруднителен, потому что ну, родители редко выходят и говорят, так, дети, пойдемте в ванную, вы будете смотреть, как я чищу зубы. Ну, это такой какой-то процесс более-менее интимный. Кто-то в душе чистит зубы, да, кто-то непосредственно сразу после. Ну, в любом случае, чаще всего человек в этот момент находится один в ванной.
Да? А дети же еще раньше ложатся и часто не видят как взрослые чистят зубы. Да, совершенно
естественно,
верно.
Естественно. И просто нету примера перед глазами. А при этом их заставляют это делать. Ну, потом уже. Поэтому, когда изначально это уже вот там несколько зубов скопил, ну, давай почистим. Ну, кто из детей скажет, а, давай, класс, я где-то слышал в песочнице об этом, что это должно быть круто. Ну, конечно, ну, так не происходит, ну, никогда. Ну, всегда ребенок скажет, не-не, я не хочу. Мама скажет, нет, ну, надо, смотри, как вкусно пахнет там специально купленная для тебя детская паста, привезенная откуда-нибудь из-за границы. И он сказал, ну ладно, давай попробуем. Ну хорошо, если удастся уговорить ребенка за вот эту самую горошинку вкусной пасты, которую он скорее съест, чем почистит. Ну да бог бы с ним, пусть он лучше съест горошинку пасты, зато щеткой потом мы сможем нормально почистить ему эти зубы. Но в противном случае это придется все через действительно уговоры длительные или даже физическое воздействие, что не очень здорово, но тем не менее тоже может срабатывать. Вот.
Часто, же вот эта история, вот часто же вот эта история срабатывает. Ну вот не хочешь чистить, ну не чисти. А, но потом зуб болит, ты идешь к врачу, у врача больно, вот тебе было больно, а чтобы не было, давай-ка зубы будем чистить. Иногда работает, но, как говорят, не всегда.
Ну, вы же понимаете, что заболеть зубы могут крайне-крайне не скоро. Не всегда они заболят у ребенка там, через полгода нарушенные гигиены. Это же ну, абсолютно точно. Есть дети, у которых зубы, когда заболят, это уже пройдет много времени. Но он скажет, ну ничего страшного, ну, у меня сколько лет он не мучился. Ну один раз полечили меня, а сейчас же еще все, мы же все гуманны. Мы же или местную анестезию, или масочный ингаляционный наркоз используем для того, чтобы лечить сложные какие-то вот моменты стоматологические. Нам жалко своих детей. Это раньше ты пришел, тебе ватку с чем-то зажали, дырку сделали, положили туда мышьяк или что они там использовали, сказали, через неделю приходи, будет не так больно. Ты через неделю приходишь и думаешь, ну, боже, ну, если это не так больно, что же было, как бы было до этого? И нормально как-то было. А я сейчас вот, например, если зубы лечу, я даже анестезию не делаю, потому что в сравнении с тем, что было в детстве, вообще все нормально. Сейчас действительно не больно. Ну, может, слава богу, и просто лечить так сильно не нужно никогда было. Но тем не менее. Вот. По поводу этапности прорезывания зубов. Конечно, существует какая-то схема, которая, по идее, должна быть претворена в жизнь у каждого ребенка. Ну, первые исторически как-то так вот сложилось, что первые зубы появляются нижние передние резцы, следом за ним верхние передние резцы, следом за ними верхние вторые передние резцы, потом нижние передние резцы, потом премоляры, потом клыки с двух сторон, и дальше пошли в сторону следующие и следующие зубы. И даже у каждого из этих зубов примерно, если взять любой учебник, хоть педиатрический, хоть стоматологический, у всего из этого рядышком будет написано примерный возраст, когда эти зубы должны появиться. Но если мы потом начинаем между собой общаться с теми же стоматологами и между собой педиатрами, то оказывается, что книжных детей их практически не бывает. То есть так, чтобы вот вылезли первые нижние резцы самыми первыми, да, это в 99% случаев так и бывает. Крайне редко с первыми вылезают не нижние передние резцы. Но вот дальше все. Особенно по возрасту. Это же крайне-крайне индивидуально. Они могут меняться в плане последовательности. Они могут меняться в плане возраста. То есть не обязательно, что там, в 11-12 месяцев вылезут нижние боковые резцы. Да, как написано там, в табличках. Они могут вылезти в 1,5 года. Вообще нормальная абсолютная история. И вообще более того вам скажу, что ребенок, ну, которого месяцев 10, но у него нет ни одного зуба, он, конечно, должен быть проконсультирован с врачом, в первую очередь с педиатром. Но в этом тоже чаще всего нету вообще абсолютно никакой проблемы и патологии. Есть годовалые дети, у которых нету ни одного зуба, и вообще никаких проблем с ними не возникает в последующем. Да, они вылезают позже. Да, свои там 20 зубов они имеют не в 2-2,5 года, а в 3,5 года. Ну и ладно, позже пойдут к стоматологу, как гласит их же поговорка, да?
Родители молодые, они довольно такие нервозно воспринимают все эти отклонения от того, что написано в интернете, Антон. Но это ладно, понятно, вы все объяснили. У нас минутка остается. Я бы хотел некоторые рекомендации, так сказать, на более старший возраст попросить. Что дальше там по этапам с зубами делать? Как часто консультироваться?
Раз в год обязательно посещение стоматолога с профессиональной гигиеной, если она необходима ребенку. И, естественно, ежедневная чистка зубов самостоятельная. И лучше, чтобы это показывал стоматолог. И не забывать засекать время, потому что если просто сказать ребенку, иди почисти зубы и не контролировать этот процесс, то он просто минуту почистит, подержит щетку во рту или под водой с включенным краном. И никакой гигиены толком не будет. Вот и все. Ну и, соответственно, раз в год профилактические осмотры и выполнение рекомендаций.
Глаз да глаз за этими детьми. Спасибо. Но в данном случае нам Антон Равдин всегда поможет вовремя все увидеть, распознать и понять, что делать. Педиатр Антон Равдин на Радио Спутник. Спасибо большое.